Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. 18 января мы отмечаем 78-ю годовщину со дня прорыва блокады Ленинграда. Эта дата одна из главных для нашего города. В этот день наши войска отбили у врага совсем небольшую полоску земли от 8 до 11 километров вдоль южного берега Ладожского озера. Но прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Фашист не смог взять город штурмом, сжимая огненное кольцо. Но самое главное, были сорваны планы врага. Всего за 17 дней по коридору, пробитому на большую землю, была проложена железная дорога с переправой через Неву. 33 километра в крепкие морозы, под непрерывным огнем. Эта дорога спасла десятки тысяч жизней. В город пошли эшелоны с продовольствием. Уже в конце февраля дети и иждивенцы начали получать в Ленинграде по 400 граммов хлеба. Отмечая этот праздник, мы говорим спасибо нашим ветеранам, защитникам и жителям блокадного города. Стараемся быть достойными их подвига, брать с них пример в заботе о людях и в заботе о городе, который они для нас сохранили. На первой рабочей неделе Нового года мы открыли центр компетенции по формированию комфортной городской среды. В результате того, что стратегическое направление «Комфортный город» было признано одним из приоритетных, петербуржцы стали проявлять больше инициатив по благоустройству территории. В рамках проекта «Твой бюджет» и конкурса «Родной район» выросла активность муниципалитетов. В этом году работы по благоустройству охватят в общей сложности 60 объектов. Петербуржцы хотят свой город, район, микрорайон или двор сделать лучше. Но часто люди не знают, с чего начать. Теперь они смогут получить профессиональную помощь архитекторов, дизайнеров, специалистов по ландшафту. В новом центре компетенции можно не только получить консультацию, но и составить 3D-модель своего общественного пространства, а также пройти обучение. Центр компетенции послужит и в деле разработки единой стратегии по формированию комфортной городской среды в Петербурге. Критерии благоустройства у центральных и так называемых спальных районов будут разные. Но общие принципы нужно соблюдать. Например, зонирование зон отдыха и активности. С этого года все проекты благоустройства дворов должны отвечать запросам детей, подростков и старшего поколения петербуржцев, а также требованиям безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Мы говорили об этом в ходе объезда курортного района. Дворы на Ленинградской улице поселка Песочная уже разбиты на различные зоны. В ближайших планах новая стоянка на 600 машин для гостей медицинских центров в Песочном. Необходимо освободить от парковки территории окрестных домов и дорог. На перекрестке Ленинградской и Безымянной улиц будет установлен дополнительный светофор. В ближайших планах устройство тротуаров и расширение проездов к знаменитым на всю страну клиникам. Также постепенно решаем проблему нехватки социальных объектов в новостройках. Открыли детский сад в новом микрорайоне Сестрорецка, поселок Горская. Государственных дошкольных учреждений поблизости не было, и город выкупил частный детский сад. В кратчайшие сроки за 2,5 месяца сделали косметический ремонт, закупили оборудование для физкультурного зала и бассейна, мебель и технику. Если раньше детский сад был рассчитан на 60 воспитанников, то после ремонта его посещает 150 детей от 1,5 до 7 лет. Также в поселках Песочные и Дебуны ведем реконструкцию поликлиники номер 70. В планах не только расширение терапевтической и педиатрической служб. На базе поликлиники откроется подстанция скорой помощи и дневной стационар на 100 мест. Будет установлен компьютерный томограф с отдельным входом для проведения исследований больным с ковидом. Можно сказать, что мы в Петербурге приступили к созданию не только стационаров, но и поликлиник, в основе которых лежит принцип трансформера. Повышенное внимание к медицине запустило ряд очень важных процессов и в других сферах жизни города. В конце прошлой недели с вице-премьером Дмитрием Чернышенко обсудили детали исполнения поручения президента о разработке региональной модели цифровой трансформации по ключевым отраслям экономики, социальной сферы и госуправления. Сегодня это вопрос эффективного управления городом. Необходимо анализировать огромные потоки данных, согласовывать решения различных штабов, оперативно взаимодействовать с федеральными организациями и промышленностью. Цифровизация принципиально улучшит и качество работы здравоохранения. Полученный опыт используем для цифровой трансформации всей системы государственного управления. Сегодня мы работаем на перспективу. У Петербурга за время эпидемии сформировался целый пакет системных решений. Среди них строительство госпиталей-трансформеров, На прошлой неделе больница номер 33 в Колпино открыла еще 110 мест для больных с ковидом и пневмонией. Также предоставление промышленным предприятиям преференции для обеспечения города средствами индивидуальной защиты, дезинфекции, лекарственными препаратами. Мобилизация многоканального телефона 122 на вызов врача в новогодние праздники. Также системно мы подходим к вопросу вакцинации петербуржцев. Задействовали на первом этапе столько пунктов, чтобы максимально быстро использовать поступающие в город партии вакцины. Сейчас у нас 70 прививочных пунктов при поликлиниках. В ближайшее время город откроет еще 30. Почти 50 пунктов способны организовать предприятия и организации, имеющие соответствующие лицензии. Ведем переговоры с другими федеральными и ведомственными учреждениями, включая частные клиники. Уважаемые ленинградцы и петербуржцы, эпидемия пока не закончилась. Горожане продолжают болеть ковидом. Вместе с тем, самые простые приемы гигиены способны защитить от болезни. Это использование масок, дезинфекция рук и социальная дистанция. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. На сегодня это все. С вами был Александр Беглов.
Вы слушали обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Невское утро.
Прекраснее и нет дороже города, который был Петром заложен. Согревают нас его родные стены, да и красоты наш город не сравненной. Неповторимый Петербург неповторимый, он стал для каждого из нас необходимым, навек единственный на свете и любимый. Красуйся, град Петров, красуйся, град Петров, и стой неколебим. Пройдешь, пройдешь ли ты Садовой, улицы с тобой заговорить готовы. Даже в нескончаемом людском потоке вновь коснутся сердца пушкинские строки. Неповторимый Петербург неповторимый, он стал для каждого из нас необходимым, навек единственный на свете и любимый. Красуйся, град Петров, красуйся, град Петров, и стой неколебимо. Дедов традиции мы свято помним, пушка с Петропавловки ударит в полдень, и свои часы мы с этим залпом сверим. Город наш, в тебя мы бесконечно верим. Неповторимый Петербург неповторимый, он стал для каждого из нас необходимым, навек единственный на свете и любимый. Красуйся, град Петров, красуйся, град Петров, и стой неколебимо. Yeah. Петербург неповторимый. Он стал для каждого из нас необходимым. Навек единственный на свете и любимый. Красуйся, град Петров, красуйся, град Петров, и стой непоколебим.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег, ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха по области -3, -8. В Петербурге -3, -5 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. Сейчас в нашем городе -5, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, в Петербурге -5 градусов.
On the young, if I'd have known what I know today, I would have lived my life like a smoking gun. But I saved it up for a rainy day, and I'm still waiting for that day to come. You only know that you had it when it's gone, but it's something I can't say. Though it's there on the tip of my tongue, it's something I can't change. For you can't stop a setting sun, and I wanna scream it at the top of my lungs. It's something I can't say, though it's on the tip of my tongue. Well, I heard a young man say the truth's lost on the old. All I have is how I feel today, no matter what I'm taught and what I'm told. So I save it up for a rainy day, even though that day may never come. And I won't know that I had it till it's gone, oh. But it's something I can't say. Though it's there on the tip of my tongue, it's something I can't change, no. For you can't stop a rising sun, and I wanna scream it at the top of my lungs. Something I can't say, though it's on the tip of my tongue.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. И с нами на связи координатор акций и проектов Фонда доноров в Санкт-Петербурге Анастасия Петухова. Анастасия, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, наверное, еще можно поздравлять с Новым годом, да?
Пожалуйста.
Поздравляю вас с наступившим 2021. Надеюсь, он будет все-таки в некоторых моментах получше, чем прошлый, 20-й. Но вот с прошлого 20-го я и предлагаю начать нашу беседу. Давайте подводить итоги.
Да, конечно.
Как он отличается, например, от года 2019-го? По литрам, по желанию доноров сдавать кровь, появились ли новые?
Вы знаете, с учетом того, что этот год, в этот год нам пришлось действительно новые ресурсы, новые усилия и новые, наверное, внутренние тоже ресурсы подключить к работе с учетом ограничений, которые были введены, с учетом эпидемиологической обстановки, этот год, 2020, был для нас невероятно успешным. Даже не сравнивая какие-то цифровые показатели, мы можем сказать, что в этом году у нас было 5486 доноров. Это очень хорошее, большое число, с учетом того, что количество акций увеличилось. Мы приложили очень много усилий, чтобы тех людей, которые перешли на удаленную работу, которые перешли почти полностью в онлайн, как и мы, собственно, привлечь к донорскому движению и это число увеличивать, и не допускать того, чтобы больницы и пациенты как-то страдали из-за того, что нам пришлось как-то изменить режим своей работы.
Это прекрасно, это отрадно слышать. Скажите, пожалуйста, а в принципе, ведь условия-то сдачи крови не изменились за этот год?
Нет, действительно, условия никак не изменились, кроме того, что на отделениях, в пунктах переливания сейчас соблюдаются очень строгие и очень правильные правила. То есть нужно обязательно заходить в маске, в перчатках, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзером. И вот в таком роде правила.
Простите, пожалуйста, не могу не задать этот вопрос. Я же, в общем-то, человек далекий от медицины. А если человек инфицирован, но не знает об этом, и вот он пришел сдавать кровь?
Так как он будет соблюдать нормы предосторожности, то есть это та самая маска, перчатки, он не сможет, скорее всего, заразить никого.
А кровь его годится?
Нет, кровь ему, конечно же, не пригодится, но все это обязательно проверяется в дальнейшем в лаборатории. То есть его инфицированная кровь, причем он же может болеть не только новой коронавирусной инфекцией, но также и другими опасными инфекциями. Угу. И не знать об этом совершенно,
да.
Вся кровь обязательно проверяется. Часть частиц крови, которые никак не могут быть заражены, они могут дальше идти к пациентам, а та самая часть крови, то есть плазма, которая хранит в себе достаточно долго все опасные вирусы, она уходит в карантин на 6 месяцев. И после этого карантина, если в ней не нашли никаких опасных вирусов, она может дальше использоваться.
Ага, очень интересно, надо же. То есть технологии позволяют уже и такое делать на сегодняшний
день. Не только такое, я скажу больше. Сейчас даже есть аппарат, который убирает все, то есть деактивирует эти все вирусы.
Нам бы всем по аппарату такому. Хорошо. Скажите, пожалуйста, если говорить о все-таки о приросте, есть какие-то цифры у вас?
Я могу сказать точно, что в этом году у нас есть большой прирост по количеству петербуржцев, которые узнали о донорстве крови и ее компонентов.
Ну, стараемся, мы часто ведь общаемся на эту тему, да.
Да, это точно, так как нам пришлось приложить очень много усилий для того, чтобы активизироваться и в социальных сетях, и в работе со средствами массовой информации. Мы очень рады, что в этом году нас поддержали и федеральные каналы, и региональные, и очень многие средства массовой информации. И в этом году более 1 000 000 петербуржцев узнали о донорстве крови и компонентов.
А если говорить о доноре, ну, скажем так, можем такой какой-то социологический срез сделать, его портрет донора петербургского? Это молодой человек или зрелый человек? Понятно, что есть доноры со стажем, да? Но вот если говорить о большинстве...
Да, конечно. А мы стараемся по большей части ориентироваться на молодых доноров.
Конечно. У кого кровь еще не порченная?
Тут даже дело не в этом. Скорее в том, что они чисто физически более здоровы, они более активны и готовы прийти на помощь. Это по большей части студенты. Например, фонд доноров активно работает не первый год с донорскими ячейками студенческими. То есть в каждом вузе есть определенная группа студентов, которые готовы заниматься популяризацией донорства крови и ее компонентов внутри своего вуза. Эти ячейки организуют свои собственные акции, а также привлекают студентов на внешние акции в больнице, когда им нужна помощь. И таким образом наш портрет вот этого самого донора – это студент, чаще всего, который начинает свою донорскую деятельность либо с последних классов школы, либо с первых годов своей студенческой жизни. Он здоров, он активен, он энергичен, он готов помогать, он обязательно начинает с волонтерской деятельности. Кстати, у нас очень большое количество волонтеров, которые всегда помогают на донорских акциях. И если у нас участвуют 15 отделений переливания крови в один день, то, конечно же, мы как фонд доноров просто не смогли бы справиться без волонтеров.
Конечно, да. Ну что же, понятно, и это здорово, что это та самая молодая кровь, без которой любое дело, в общем-то, зачахнуть может.
Это точно.
Хорошо. Вот я обычно ругаю чиновников, а тут вот я у вас читаю, петербургские чиновники сдали больше 20 литров крови в помощь городским больницам. Неужели и до чиновников вы добрались?
Это традиционная наша акция, которая проходит обычно в Смольном. Но в этом году, опять же, ввиду обстановки, нам пришлось принести ее в ратушу. Вы знаете, прошло удачно. К нам записалось более 100 чиновников. К сожалению, не все прошли по характеристикам, связанным с кровью. Но даже те 45 человек, которые смогли все-таки сдать, для нас являются большой отрадой. Потому что это те самые молодые, активные чиновники, которые не заканчивают помогать чисто по-человечески даже после окончания университета.
Замечательно, хорошо. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, как вы получили золотую награду, премию за проект «Письмо из будущего».
Это просто потрясающий проект. Мы очень благодарны воздуху, которые помогали нам, которые, собственно, совместными усилиями создали эту потрясающую идею, которая действительно в этом году победила и заняла одно из первых мест, так как там было несколько номинаций. Мы рады оказаться среди не менее успешных проектов. И мы очень рады, что такой проект при поддержке сайта ВКонтакте также смог активизировать людей, которые не так много знали о донорстве костного мозга, об этой сложной, очень сложной, но простой на деле теме о донорстве костного мозга.
О самом механизме проекта расскажите, пожалуйста, «Письмо из будущего».
Да, это такие видеоролики, которые размещались в социальной сети ВКонтакте, где совершенно незнакомый, казалось бы, человек говорил спасибо своему донору костного мозга. Так как донорство костного мозга у нас является по некоторым этическим соображениям анонимным до определенной степени, так и происходит в жизни. Этот человек совершенно не знает, кто же его спас, кто смог сдать кровотворные клетки и буквально спасти жизнь. Ведь костный мозг сдается только тогда, когда шансов уже практически нет. И таким образом такие ролики привлекали внимание к тому, что ты можешь оказаться тем самым спасительным донором, которому много не нужно делать. Всего лишь сдать маленькую пробирку крови, вступить в регистр, и однажды тебе могут позвонить и сказать, что в мире где-то есть твой генетический близнец. По сути, это твой брат или твоя сестра по определенным генетическим характеристикам.
Но он есть у каждого, да?
Но он есть у каждого, иногда даже не один. Есть история, когда одна девушка сдавала кровь, и она стала донором для целых двух генетических близнецов. И такое бывает.
Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, Анастасия, существует национальный регистр доноров костного мозга, да? Вот как раз вот.
Верно.
Вот. А существует ли общемировой какой-то регистр, чтобы национальные, скажем так, регистры с ним взаимодействовали и обменивались? Вот на примере борьбы с коронавирусом, к сожалению, мы видим, что власти различных стран вместо того, чтобы объединенно решать проблему, к сожалению, решают свои какие-то задачи. Кто там показывает свою крутость, кто думает о том, как бы выгоднее продать вакцину другим странам, скажем так, странам третьего мира. Но я не вижу, что
президенты стран объединили, врачей объединили науку по направлению борьбы с коронавирусом. Ничего не объединился мир. А вот в этой области как?
По теме донорства костного мозга здесь такая история, что да, действительно, у нас есть национальный регистр, туда входит регистр, например, где можно стать в НИИ гематологии у нас на Советской, НИИ Горбачевой раньше можно было встать, Кировский НИИ и так далее. И в этом регистре сейчас состоит 100 тысяч человек. Для России, как вы понимаете, это чертовски маленькая цифра.
100 тысяч, да?
Всего лишь 100 тысяч человек. И это, пожалуй, наша главная проблема. Проблема в том, что когда человеку, больному человеку ищут донора костного мозга, ищут в первую очередь, естественно, в российском регистре, так как это менее энергозатратно и менее затратно материально.
Но генетический близнец может быть где-нибудь, я не знаю, там в Австралии, например.
Все верно, он может быть где угодно, но в теории в России можно найти своего генетического близнеца, но это очень сложно. И если в нашем регистре будет всего 100 тысяч человек, нам так или иначе придется обращаться в заграничный регистр. Сейчас самый большой регистр у европейских стран, например, у Германии. Они сейчас лидируют, потому что у них уровень осведомленности о донорстве костного мозга несколько выше, чем у нас. И уровень, пожалуй, социальной ответственности тоже поддерживается на определенном уровне. И было бы прекрасно, если бы был в мире общий мировой регистр. Было бы просто потрясающе. Но, скорее всего, это связано... Невозможность пока такого регистра связана с определенными и политическими, и документальными причинами, которые очень будет трудно урегулировать для всего мира. Поэтому пока нам приходится обращаться либо в наш национальный регистр, либо в регистры других стран.
Понятно. И единственное, что мы можем сейчас сделать, это призывать доноров становиться донорами костного мозга, убеждая людей, что это, конечно, не очень приятная процедура, но она не намного отличается от доноров, которые сдают кровь.
Именно это мы и стараемся сделать, объяснить людям, что несмотря на то, что донорство
это не опасно,
мозга,
да.
Да, нет, это безусловно не опасно. Несмотря на то, что это звучит как-то неприятно, костный мозг – это не головной мозг, это не спинной мозг. Нас ввели в заблуждение в кино, в сериалах и в каких-то не очень качественных передачах, что костный мозг, он находится где-то либо в спине, либо в черепной коробке, но это не так. Костный мозг – это кроветворные клеточки, которые находятся, по сути, в нашей крови. И если человек боится, например, сдавать кровь через бедренную кость, он может сдать ее так же точно, та же процедура, как донорство плазмы или тромбоцитов. То есть через кровь. Ему просто вставляют в вену один катетер, и через другой сепарируются эти самые клеточки. Это не сложно, это не больно, и это не так уж долго. Но награда за это – спасение чьей-то жизни.
То есть на самом деле вот то, что вы сказали, информирование и социальная ответственность всех граждан нашей необъятной Родины – это два направления, в которых нужно работать просто.
Да, сейчас, к сожалению, наша большая задача – еще и борьба с мифами, которыми окутана эта тема. Но мы делаем все возможное, проводим акции, информационные кампании, чтобы хоть как-то уменьшить число людей, которые считают, что донорство костного мозга – это либо страшно, либо пугающе, либо больно. Мы стараемся их перевести на сторону света, какого-то просветительского света, чтобы знать, что это совсем не так.
Да, и вот эти акции «Я будущий донор», наверное, в первую очередь направлены на скажем так, на подрастающее поколение, да?
Да, мы стараемся работать в том числе и со школьниками, и со студентами, молодыми студентами, только начинающими, для того, чтобы уже с того времени начинать эту просветительскую работу, для того, чтобы не тратить в том числе время на переубеждение, чтобы буквально первая информация, которую такой молодой человек узнает о донорстве крови и костного мозга, была сразу верной информацией.
Мне странно, что этого нет в государственной программе, А в принципе, да, ну вот есть же в школе различные предметы, типа, я не знаю, сейчас ОБЖ, например, да? Ну а почему не ввести еще, скажем так, ну не то, что факультативно, но вот небольшим курсом и донорство?
Я думаю, что всему свое время. Мы тоже стараемся вводить какие-то уроки и занятия как в лекциях, и в вузах, так и в СУЗах. Но я думаю, что и со школами будет приятно поработать.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот у вас такой был раздел. Понятно, что в момент, когда все ходили на работу, это было не так сложно сделать. Но вот корпоративное донорство зачахло за 2020 год, или вам все-таки удается работать с компаниями?
Да, в прошедшем году мы работали с компаниями и очень гордимся этим. Например, у нас участвовали Горэлектротранс. Мы специально выезжали к ним вместе с городской станцией и проводили корпоративную акцию. И очень благодарны им за такую социальную ответственность внутри своей корпорации. И я уверена, что в следующем году у нас будут обязательно новые компании, которые захотят участвовать.
Угу.
Просто не все работают непосредственно через нас, которые работают напрямую через городскую станцию переливания крови, так как они занимаются выездными акциями. Но это достаточно популярное направление, особенно сейчас, так как в компаниях появляется не только социальная ответственность, но и определенные HR-отделы, которые занимаются не только набором качественных сотрудников, но и их вот таким вот просвещением.
Хорошо. И еще у нас есть минутка. Анастасия, я попрошу рассказать вот то, что вы делаете для привлечения молодых. Еще вот такая история. В соцсетях размещены элементы дополнительной реальности по теме донорства. Вот про интернет-челлендж этот расскажите, пожалуйста.
Да,
он удался? Он работает?
Да, в этом году мы запустили новый челлендж в формате AR-элементов дополненной реальности, который в первую очередь идет через социальную сеть Instagram и Facebook, собственно, самые популярные сейчас социальные сети. Это такие маски, которые можно использовать в реальном мире через камеру на телефоне. Это 5 элементов, 4 клетки крови, 3 клетки крови, знак почетного донора, а также клетка вируса ВИЧ. И можно эти элементы направлять буквально вот в своем пространстве. Сидите вы в комнате, на работе, а еще лучше в отделении переливания крови. Вы с этим элементом можете как угодно сфотографироваться, так как он буквально плавает в пространстве. Вы можете подержать его на руке. Вы можете с ВИЧ бороться, сражаться. Вы можете примерить на себе знак почетного донора. Это очень приятно и как такой определенный задел или обещание себе на будущее. Это очень классная тема, мы намерены продолжать, мы намерены сделать это еще более удобным, еще интереснее, с крутыми призами, обязательно в формате конкурса, и хотим воспользоваться помощью наших коллег из отделений переливания крови, чтобы они тоже были осведомлены о такой возможности, потому что вся основная работа, конечно же, сейчас идет через социальные сети. Там же мы в этом году проводили и лекции онлайн, и записывали подкасты с интересными донорами крови, костного мозга, с руководителями студенческих донорских ячеек, с врачами, с руководителями НКО, которые занимаются донорством. Там же мы проводили интервью, всякие интересные викторины. То есть почти вся деятельность была у нас именно онлайн.
Хорошо, это понятно. Это здорово. И то, что получилось, очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот сейчас нас кто-то слушает, и решил он тоже стать донором. Что ему нужно сделать?
В первую очередь похвалить себя за такое верное решение и выбрать для начала на нашем сайте фонда доноров графу «Как подготовиться к донорству и какие есть противопоказания». Чтобы не получилось так, что придя в отделение переливания, человек сразу же выяснил, что есть какое-то серьезное противопоказание, как, например, низкое зрение, то есть высокая миопия от -6 по зрению, у кого она такая, они знают, о чем речь идет, то, к сожалению, это является противопоказанием к донорству.
То есть достаточно, в принципе, прошу прощения, Анастасия, зайти на сайт fonddonorov.ru, там сразу же прочитать, как стать донором, где сдать кровь, какие противопоказания. И, конечно же, о донорстве костного мозга можно узнать.
Все верно, все есть на нашем сайте.
Совершенно даже не обязательно куда-то звонить.
Да, все верно. Сейчас все делается через интернет. Можно даже пройти определенный тест, если человек не уверен, где будут все противопоказания возможные. Также есть ограничения по весу. Это, пожалуй, одно из самых частых причин. Поэтому лучше всего сначала сразу ознакомиться с противопоказаниями.
Спасибо вам большое. Да, спасибо большое. Мы заканчиваем. А с нами на связи был координатор акции и проектов Фонда доноров в Санкт-Петербурге. Была Анастасия Петухова. Настя, спасибо за то, что вы делаете. Всего доброго. До свидания вам.
Вам спасибо. До свидания.
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети «Первая кнопка» на КВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.sbb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации «Радио России» «Вести» в 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. Вести Санкт-Петербург в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут сигналы точного времени. В 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. В 11.25 и в 20 часов 40 минут литературные чтения. Владимир Набоков «Другие берега», часть вторая. В 12.10 актуально с Еленой Щедруновой. В 13.10 концерт по вашим письмам «Любимые мелодии». В 14.10 литературный сериал. Антон Павлович Чехов. «Дуэль». Серия 7. В 14.25 «Альфа и Омега». Программа о духовной музыке. С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети «Технологический перерыв». В 16.10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 «Пулковский меридиан». В 18.10 «Новости дня», «События и комментарии». В 19.10 «Наше время». В 20.10, в 21.10 и в 23.10 художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части рассказ о селе Рыбацкое и его жителях. В 21.10 «Тот единственный сад». В 22.10 «Кавказский акцент». В 22.35 «Завтра в мире». В 23.25 «Музыкальная гостиная». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».
Сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. Ведь с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом, друзья. К тебе навстречу я пойду, 100 дорог в одну сведу. 100 ветров затихнут и рассвет, и вспыхнут будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает в любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Даже время отступает, если счастлив человек. могу представить, чтобы в жизни было без счастливых дней. Не могу поверить, что так близко берегу судьбы моей. Хочу, чтоб гром весенний был, чтобы дождь прозрачный лил, чтобы полной чашей было счастье наше, и чтоб каждый говорил: я не верю, что бывает у любви короткий век, даже время отступает, если счастлив человек. Затихнут и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает у любви короткий век, даже время отступает, если счастлив человек. Если счастлив человек, если счастлив человек.